Федеральный собор Христа Спасителя совместно с Общественным российским радио «Калининград» представляет ФАС. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Вечер добрый, уважаемые калининградцы, дорогие братья и сестры, у микрофона Игорь Петровский. В эти самые часы, когда мы с вами находимся в прямом эфире, во всех православных храмах нашего города и области читают последний день покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Это очень глубокое, очень возвышенное, удивительное, неповторимое произведение этого святого отца. Говорит нам о очень важных деталях и основах нашей жизни, нашего отношения к себе, к людям, которые нас окружают, и о наших отношениях с Богом. Главным образом, главный лейтмотив этого произведения – это тема покаяния, изменения жизни. И вот мы с вами в сегодняшней нашей программе, безусловно, находясь уже в реалии Великого Поста, четвертый день которого сегодня проходит, должны поговорить о том, что связывает нас, нашу жизнь, с великопостным переживанием. Должны настроиться на ту тему, которая сейчас звучит во всех храмах. И мы с вами поговорим об одной удивительной молитве, которая будет на протяжении всего Великого Поста сопровождать богослужение. И мы будем говорить о молитве не просто как о каком-то произведении, а как о знании. Знание человека и тех процессов, которые происходят в его внутреннем мире. Вот этот интересный аспект, молитва как информация нам о том, что же происходит с нами, вот в этом духовном плане нашего бытия, и будет основной темой нашей сегодняшней программы. Вообще, поскольку уж мы затронули тему о духовном опыте, о духовном знании, нужно сразу сказать, что существует очень много моментов в нашей жизни, очень много даров и таинств, и откровений Божиих, через которые мы можем все больше и больше узнавать о том, как устроен наш духовный мир, как устроен вообще духовный мир человека, духовное пространство всего мироздания. Конечно же, на первом месте среди вот такой вот информации, на первом месте среди источников, которые дают нам это глубокое знание, стоит Священное Писание. Недаром во всех религиозных традициях существует очень большое внимание к тем религиозным источникам, которые говорят о религии, об отношениях человека и Бога. И в христианстве это не просто источник, который является философским трактатом, это не просто книга, которая является плодом деятельности человеческого философского ума, это то, что мы называем откровение. То есть не то, что когда-то написал в период максимального интеллектуального напряжения человеческий ум, а то, что Бог открыл человеку о себе и о мире. Именно поэтому глубина и авторитетность источника Священного Писания ни в какие сравнения не может встать с другими источниками, с другими материалами. Именно поэтому в христианстве очень требовательно отношение к священным книгам, к их изучению. Потому что это самый проверенный, самый чистый, самый правильный материал, скажем таким светским языком, о том, как устроено наше земное и духовное бытие. На страницах Священного Писания мы можем встретить очень многое. Но на самом деле три вопроса, на которые отвечают книги как Ветхого, так тем более Нового Завета. Вся христианская Библия дает ответы всего лишь на три вопроса. Кто есть Бог, кто есть человек и какие отношения могут быть между Богом и человеком. Но надо сказать, что кроме Священного Писания существует еще один очень интересный и нам близкий источник. Это святые отцы, святые люди. Люди, которые прикоснулись к святости и каким-то образом она отразилась не только на их уме, поэтому мы читаем с особым благоговением их наследие. Эта благодать не только отразилась в их жизни, поэтому мы очень внимательно читаем то, что называется жития этих святых. Эта благодать отразилась и на их внешности, на их внешнем облике. Именно этим объясняются так называемые нимбы на иконах. Когда мы смотрим на икону, мы можем обратить внимание, что вокруг лика святого находится особенное сияние, которое называется нимб. Это не что иное, как свечение того иного мира. Свет благодати Божией, того самого источника, к которому прикоснулся святой всей своей жизни, каждым уголком своего существования. И действительно, среди духовного богатства нашей веры, наверное, самое удивительное сокровище и самое настоящее таинство – это человек, его жизнь. Конечно, в христианской традиции принято насчитывать так вот 7 таинств. Таинство крещения, покаяния, причастия, соборования, таинство брака, таинство священства. Но в христианской традиции, безусловно, вот этими таинствами не ограничивается область таинственного. Область, где Бог открывает себя, где Он учит нас, преображает нас. В Церкви Христовой все становится таинством, все является проявлением Бога. Вот этим красивым чудом Его диалога с человеком. Наверное, эту мысль очень точно выразил Борис Пастернак в «Докторе Живаго», когда сказал, что жизнь личности становится, может стать историей Бога. Именно личность человека, которому открывается неповторимость бытия, может стоять на той сверхприродной грани, где происходит встреча с сверхъестественным Творцом. Замечательный русский богослов, философ, публицист Владимир Лоский говорил, что человеческая личность означает несводимость человека к своей природе. Она ведет за собой природу к высокому духу. То есть наша человеческая личность – это то начало в нас, которое помогает нам быть больше, чем мы есть на самом деле. Мамардашвили, очень популярный в Калининграде философ, как-то писал, что быть человеком – это усилие быть человеком. Это всегда некое напряжение. Когда человек равняется своей природе, своим естественным каким-то проявлением и наклонностям, он превращается в зверюшку. И только когда человек поднимает свою природу, не опускается до ее уровня, а возводит ее к каким-то вершинам, когда личность руководит, а не природа человека, только тогда и может осуществиться человеческая личность. Вот такова не очень на самом деле сложная философия христианского отношения к человеку, к его личности. Вообще, очень красивое и глубокое само слово «личность». Ведь оно в славянском языке восходит к слову «лик». Тот самый лик, о котором я вот только что сказал, который мы видим на иконах в окружении божественного сияния. Икона – это греческое слово, обозначает образ. Лик – это и есть образ. Но вы помните, что такое образ в христианском понимании? Образ чей? Вот когда мы смотрим в зеркало, мы тоже видим образ. Но кого? Себя самих. Когда мы говорим о человеке, как об образе, ну, нужно задать вопрос, а чей же он образ? И первые же главы книги Бытия отвечают, человек есть образ Божий. Лик – это и есть образ первообраза. Лик или личность – это и есть отпечаток Бога на человеческой личности. Вот как раз-таки от вот этой богообразности происходит такое понятие, как лик или личность. Отсюда, кстати, и лицо. Наверное, очень интересно, в русских, даже у русских классиков, вот эта вот игра понятий, вот этот понятийный ряд, противопоставление личности, ну, морде, харе, рыло, что очень часто использовали русские классики, Гоголь использовал, очень характерно. Они как раз-таки противопоставляли выражение обезображенным грехом человеческой натуры и вот эту личинность, личность человека. Вообще, во всем русском филологическом ряду лицо – это состояние, в котором нет застывшей гримасы, вот этой животной тупости, которая очень интересно, очень глубоко и изящно высмеивали классики русской литературы. Лицо всегда красиво, лицо всегда божественно. Именно поэтому сон святых иногда просто именуют лик святых. Вот мы говорим, такой-то человек был причислен к лику святых. лик – это вот как раз-таки совокупность этих людей, которые в совершенстве своей личности достигли самого высокого. Они не просто человеки, они не просто имеют лицо, они достигли состояния личности, лика. И надо сказать, что, безусловно, вот через этот лик человеческий Бог и проявляет себя. Бог проявляет себя через него. И удивительным образом преображение человека отражается не только на его поступках, не только на образе его мыслях, о чем мы говорили, оно отображается на его лице. Ну вот, достаточно вспомнить знаменитый рассказ Мотовилова о том, как лицо преподобного Серафима Саровского просияло, когда Мотовилов находился рядом с преподобным Серафимом, с святым отцом, и он увидел, как лицо преподобного Серафима сияло такой неземной радостью, таким неземным светом, что по свидетельству Мотовилова он с трудом смотрел на этот горящий божественной любовью лик преподобного. Вообще, есть такое мнение, которое принадлежит, я вот читал у митрополита Антония Сурожского, церковного деятеля 20 века, что никто бы, наверное, не пришел ко Христу никогда, если бы он не увидел сияние вечной славы на лице другого человека, на лице христианина. И это, пожалуй, очень важный момент для нашей с вами жизни. Мы должны четко уяснить и понять, что иногда от того, насколько сияют радостью или зияют холодом наши глаза, зависит, будет ли это тепло передано, будет ли наша вера воспринята тем, кто рядом с нами. Непосредственно наши слова и поступки, безусловно, важный момент. Но очень важно, самый, пожалуй, важный и нефальшивый момент, когда вы общаетесь с другим человеком, это ваше внутреннее состояние, которое самым лучшим образом отображается на вашем лице. Злые глаза не могут говорить о добром Боге. Достаточно, наверное, вот знаете, где это увидеть можно. Если вот вы зайдете в храм тихонечко и посмотрите на лица молящихся людей, вот действительно глаза, губы, буквально все в человеческом лице светлеет во время молитвы. Как будто вот некий внутренний, такой тихий, спокойный свет наполняет этого человека. Это вот и есть самое первое свидетельство христиан о Христе. Недаром один из самых знаменитых богословов православных, который жил во Франции, Оливье Клеман, говорил, что христианство – это религия лиц. Бог действует в этом мире, безусловно, но Он действует иногда в этом мире человеческими руками, через людей. И замечательный пример тому есть в древнем монашеском литературном памятнике, который называется «Лук духовный». Там речь идет об одном монахе-богослове, который посещает одного старца-отшельника и сослужит ему во время божественной литургии. И вот, когда он служит во время божественной литургии, там есть такой момент, когда читают символ веры. Знаете, веру в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли и так далее, и так далее. И вот вдруг этот монах-богослов замечает, что вот этот старец, который много-много лет прожил высоко в горах, вот в этом затворе, он допускает некоторую догматическую ошибку в тексте символа веры. А это было еще время таких великих богословских баталий, это было первое тысячелетие, эпоха Вселенских соборов. И вот тогда еще не был выработан единый текст символа веры. Вот эта вот терминология, как же на самом деле правильно попробовать передать вот этот духовный опыт христианской церкви, как правильно вот в греческом языке выразить то, во что мы верим. И безусловно были разные такие очень сложные философские построения, разные термины применялись, чтобы выразить эту тайну необъяснимого. И несколько символов веры, которые, безусловно, ходили по Востоку, они были признаны впоследствии еретическими. Они не совсем точно выражали то, во что верят все христиане. И вот, скорее всего, старец, который ушел в этот затвор и долго там молился в горах, он допускал такую ошибку. Он считал один из таких вот поврежденных символов веры, который был признан неверным. И вот после такой божественной литургии вот этот монах-богослов подходит к старцу и говорит: вот такая ситуация, ты уж прости меня, отец, но вот сейчас церковь по-другому исповедует, у нас другой символ веры. Вот после такого-то Вселенского собора мы поняли и пришли к общему мнению, что именно это слово более четко выражает то, во что верили всегда и везде. И старец говорит: ты знаешь, брат, я бы тебе поверил, но что происходит каждый раз, когда я служу божественную литургию? Ты этого не можешь видеть, но каждый раз, когда я совершаю божественную литургию, два ангела предстоят. рядом со мною, слева и справа от меня, и помогают мне невидимо служить эту божественную службу. Если бы я действительно нарушал что-то, если я действительно каким-то образом говорил ересь, уж кто как не они знают истину богопочитания, истину православия, уж конечно же бы они мне подсказали. Мне вот этому монаху-богослову, безусловно, против такого аргумента сказать было нечего. И он ушел восвоясь. А старец же, предстоя в очередной раз на божественной литургии, и когда было вот это ангельское явление, он смиренно задает этим ангелам вопрос. Вот приходил ко мне такой брат и сказал, что я неправильно читаю символ веры. И он был поражен ответом ангелов, которые сказали, да, верно, ты действительно неверно читаешь символ веры. Действительно, вот это выражение в греческом языке гораздо правильнее учит о Боге и выражает. И тогда ангел, тогда вот этот старец сказал, как же так? Вы столько уже лет предстоите со мной перед престолом Божиим, и вы ни разу мне не сказали об этом, ни разу не подсказали. И очень интересным был ответ ангелов. Они сказали, видишь ли, дорогой, Бог так все устроил, чтобы люди научались от людей. Подобное училось от подобного. Вот такой был ответ небесных вестников. Именно поэтому мы можем видеть в жизни всякого человека, в истории каждой нации, в судьбе каждой эпохи, божественное откровение, человеческий ответ на него. Бог открывает себя в истории. Вот истина, которую принесло христианство. И не только в истории народов, но и в истории отдельных людей. В каждой нашей истории, в истории тех людей, которые нас окружают, именно так важны те слова, которые мы говорим людям, рядом с нами находящимся. Так важны те слова, которые мы должны услышать от людей, которые вокруг нас. Именно в этом и тайна древнего почитания христиан, святых людей. В церковной практике было всегда принято изучать житие угодников Божьих. Существует целое почитание старцев, потому что Бог так все устроил, чтобы люди научались от людей. И уж от этих людей, которые приобщились таким образом к свету Христову, что лицо их сияло, в первую очередь нам с вами и учиться. Именно в этом и находится основа того, что мы называем православной традицией почитания святых. Но вот в нашей церковной жизни есть еще один очень удивительный опыт откровения Божьего. Кроме перечисленных священного писания, святоотеческого предания, есть еще опыт молитвы. Молитва – это ведь не просто слова о Боге, не просто слова к Богу во имя Бога. Это не просто плод какого-то поэтического творчества, хотя поэзия, безусловно, как вершина божественного дара, в молитвах присутствует, и многие греческие молитвы в оригинале написаны именно в стихах. Молитва – это не только богословско точные формулировки, хотя богословие, как результат этого мистического опыта самих молящихся, безусловно, там есть. Молитва, в первую очередь, это сконцентрированный духовный опыт многих поколений христиан. Опыт, в котором нам открывается тайна о Боге, о мире и о человеке. Именно поэтому мы имеем полное право не только молиться молитвами древности, но и изучать их.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Итак, мы с вами говорим о молитвах Великого Поста. И вот, пожалуй, самая красивая молитва, которая на протяжении всего Великого Поста звучит, это молитва человека, который жил в IV веке, святого преподобного Ефрема Сирина. Надо сказать, что в отличие от такого обычного представления о святом человеке, который вот родился и с детства был послушный, всегда был хороший, прилежный и угодил людям и Богу, преподобный Ефрем на самом деле был в детстве обыкновенным озорным ребенком. Был вспыльчивый, раздражительный, с очень непоследовательным характером. По его воспоминаниям, очень часто ссорился, дрался, совершал такие необдуманные поступки. Даже иногда, как он пишет, посомневался в промысле Божьем, пока вот не получил от Господа вразумления, которое направило его на путь покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили. Его обвинили в краже овец. И после этого посадили в тюрьму. И именно в темнице произошло с ним то, что мы называем покаянием. В ней он услышал голос во сне, который призывал его к исправлению его жизни. Он был впоследствии оправдан, освобожден, но он изменил свою жизнь. Весь христианский мир знает этого человека под именем Ефрема Сирина. И вот покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина стала духовным лейтмотивом всего Великого Поста. Красной нитью проходит она через все время покаяния. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие не дашь мне. Души целомудрия, смиренно мудрее терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Вот эта молитва стала предметом духовного осмысления христиан на протяжении всего периода поста и стала предметом поэтического осмысления в знаменитом стихотворении Александра Сергеевича Пушкина, которое он написал в Великий пост 1836 года. Это, кстати, последний год его жизни. В нем раскрывается нам правда о том, где человек может и должен черпать духовные силы. И великий русский поэт подкрепляет опытное знание святого отца церкви своим личным опытом, молитвенным и покаянным. Вот что Пушкин написал на эту молитву. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укрепить его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Все в чаще мне она приходит на уста. И падшего крепит неведомой силой, владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Возможно, Александр Сергеевич, который знал, безусловно, периоды как духовного взлета, так и падения, действительно тяготел к творениям Ефрема Сирина, потому что сам преподобный Ефрем когда-то пережил период сомнений, отступления от веры, но преодолел их и достиг вот этой удивительной святости. В молитве Ефрема Сирина «Господи, Владыка живота моего» есть нечто, что поможет нам лучше понять историю развития греха в человеческом естестве. Это действительно определенная картина, психологическая картина зависимости страстей друг от друга. Перечисленные в ней один за другим грехи, праздность, уныние, любоначалие, празднословие, на мой взгляд, не напрасно стоят именно в такой последовательности. Перед нами настоящая картина духовного мира человека. Мира, в который входит один за другим грех, последовательно, упрямо и бесцеремонно. И вот мы с вами сегодня попробуем с этой точки зрения поразмыслить над тем, что говорится в этой первой части покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Итак, молитва Ефрема Сирина. Первое прошение: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности». В греческом тексте вот этой молитвы здесь стоит слово «аргия». И вот вы можете открыть любой греческий словарь и прочитайте следующее. Аргия – это буквально бездействие, лень, бесполезность, праздность, беспечность. Что же такое на самом деле праздность в духовном смысле? Еще апостол Павел в первом веке говорил об этом пороке. Для Павла праздность – это не просто грех, это еще и стыд перед людьми. По мнению апостола, из греха праздности напрямую рождается бесчинство. В своем послании к Солунинам Павел говорит, что когда он с братьями был у солунян, но и братья не бесчинствовали там. А по мысли преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, Павел хочет указать, что от порока праздности у жителей Фессалоников возникло бесчинство. и тактисамен буквально. Буквально это беспорядочность, безрассудство. Вести себя так, чтобы нарушать такт, бестактно жить. И вот преподобный Иоанн Кассиан Римлянам пишет, что всегда от порока праздности возникает бесчинство. То есть, как он пишет, пустая, бессмысленная, запутанная и запущенная жизнь. Жизнь без такта, без ориентиров. Человек как бы сам себя расслабляет и уже не особо напрягается по отношению к другим людям. У преподобного Иоанна Кассиана Римлянина был, кстати, очень хороший опыт, духовный опыт для того, чтобы авторитетно говорить об этом. Он хоть и был западный человек, он по рождению был римлянин, поэтому называется римлянином, но по происхождению своему знатному он провел всю свою жизнь на Востоке, путешествуя по христианским монастырям от одного к другому. И он собрал сокровища и весь духовный опыт величайших мастеров молитвенного искусства того времени. И вот апостол Павел достаточно жестко относится к греху праздности. Он вообще считает, что праздность недостойна жизни, и только труждающийся достоин пропитания. Самое удивительное, что говоря о себе, о своих помощниках, он постоянно заявляет, вот как, допустим, во втором послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 8 стихе, он говорит, мы ни у кого не ели хлеба даром. И я почему говорю, это действительно удивительно, потому что давайте вспомним, в какой обстановке жил сам Павел. Павел ведь действительно, как величайший миссионер-проповедник, который обратил большое количество людей, мог совершенно спокойно питаться только от плодов своего благовестия. Вместо того, чтобы говорить, братья, вы меня как-нибудь кормите, поите и носите на руках, потому что я вам проповедую. Он говорил, мы занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Это тоже послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 8 стих. Парадоксально, Павел, который имел колоссальную загруженность, который не только день, но и ночь должен был общаться с людьми, просто часами, сутками напролет разговаривать на самые сложные темы жизни человеческой, а мы знаем, как много сил на самом деле забирает такое плотное и долгое общение. Так вот, апостол, ну, среди которых на самом деле наверняка было немало людей состоятельных, которые могли бы его как-то поддержать и не давать ему работать, вот этот апостол заставлял себя и своих учеников работать. И вот из следующего стиха этого послания видно, что делал он это не из-за нужды, а как он пишет в 9 стихе 3 главы, чтобы себя самих дать вам во образец для подражания нам. Апостол Павел чуть ли не началом всякого греха считает именно праздность. И уж коль ворота для греха праздность, то и подпирать их нам самым тщательным образом. Именно для того, чтобы, вот не дай Бог, не подать пример или повода к вредной праздности, Павел понуждает себя, несмотря на огромные, повторяю, физические и психические перегрузки, связанные с его апостольством, он заставляет себя работать, хотя бы совершенно спокойно мог жить и прожить на обыкновенные пожертвования верующих. Надо сказать, что Павел, конечно, это экстраординарный пример. Он вообще не просто жестко, он где-то жестоко даже относится к этому, казалось бы, ну, такому детскому грешку. Он в 10 главе, этого, в 10 стихе этой 3 главы 2 послания к Фессалоникийцам пишет, если кто не хочет трудиться, то и не ешь. То есть буквально обрекай себя на смерть голодную. Казалось бы, ну, к чему такая строгость? Ну, подумаешь, ну, ленится человек, ну, бывает. Мало ли на свете действительно великих грехов, таких серьезных, ну, праздность. Но вот апостол Павел, и вслед за ним, наверное, вся православная аскетическая мысль утверждает, что праздность не просто детский грешок, это настоящая страсть, которая впоследствии, охватив всего человека, вот, парализует все его попытки, все желания хоть как-то исправиться. Вообще, по большому счету, это начало настоящей такой духовной работы над собой. Вот сейчас буквально перед программой, перед началом нашего эфира, я поговорил с нашим режиссером прямого эфира Алексеем Федотовым, он мне рассказал удивительную историю о том, как он совсем недавно устроился на работу, где ему приходится реально просто заниматься физическим трудом, очень серьезным и сильным, с утра до вечера. Очень большая нагрузка. И он мне сказал, ты знаешь, у меня Великий пост начался. То есть Великий пост не в том, что он что-то там не ест, или как там что-то там молится, не молится, а именно в этом. В побеждении, прежде всего, в победе над грехом праздности. Когда в первую очередь ты просто не даешь силы, не даешь возможности бесу праздности, бесу просто такого шатания войти в тебя. Понимаете, праздность это на самом деле это духовная расслабленность, это вот определенная духовная тупость. И порой очень многие попытки, желания, даже принудительные обстоятельства победить, ну, здесь совершенно бесполезно. Если кто не хочет трудиться, то и не ешь. То есть не в силах разбудить от греховного сна человек себя просто так, в конечном итоге греховного умирания пробудится. И вот то, что я вот сейчас сказал, то, что действительно иногда вот даже сам пост начинается с такого вот большой загрузки себя вот какими-то вещами, не давать себе расслабиться, это очень важный момент, потому что еще в древности у многих монахов была поговорка «праздность – это кузница дьявола». Чем больше вот такой пустоты в жизни, таких пустых моментов, тем порой на самом деле не больше человек потратит время на духовные размышления, а больше грязи и пустоты войдет вот в эти самые дыры, вот в эти самые паузы. Ну, как вот одна английская поговорка говорит, что праздным рукам дьявол всегда найдет работу. И вот, казалось бы, этот детский грешок, праздность, неминуемо ведет к еще более страшной пустоте, еще большей стагнации, о которой мы сейчас будем говорить. Именно поэтому во всех средневековых монастырях был принцип «ора et labora» – молитва и труд. Это как бы вот как лодка с двумя веслами, как об этом часто в святоотеческих трудах писалось. Одним веслом, если будешь гребсти на лодке, по кругу пойдешь, в левую или в правую сторону. И только когда у тебя два весла, молитва и труд, только тогда что-то можно с мертвой точки сдвинуть. Именно поэтому в молитве Ефрема Сирина праздность стоит на первом месте, а за ней следом идет грех уныния.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Ну, следующее понятие молитвы Ефрема Сирина – это понятие уныния. Вы знаете, что в мире духовном, так же как в мире физическом, есть совершенно четкие законы, причины и их обязательные следствия. Святые люди, которые весьма были опытны в этом таинственном для нас, казалось бы, мире, они вот своим наследием, в том числе и молитвам, рассказывают нам об этих следствиях, об этих причинах. А если хотите, о неком таком законе развития человеческой души, о логике добра и зла в человеке. И вот в связи с этим молитва Ефрема Сирина, на мой взгляд, очень удивительно построена. Это настоящая схема. Как мы сказали, борьба с праздностью – это начало борьбы вообще с грехом. И поскольку это самый легкий, казалось бы, безобидный грех, он и есть самый опасный, потому что он порождает не просто такую расслабленную, да, а настоящую духовную смерть, имя которой – уныние. Уныние – это же на самом деле уже полная беспечность и бездейственность в деле личного спасения. Вот если человек одержим духом праздности, он еще может, ну, может желать какого-то избавления от напасти. В конце концов, он может что-то сделать. Но вот унывающий, он совершенно притупляет свою волю к борьбе. И это уже не просто какая-то душевная расслабленность, это уже настоящий духовный паралич. И то, что грех уныния происходит от состояния праздности, видно, кстати, из самого даже этого слова. Опять-таки вернемся к греческому языку. В греческом языке слово уныние, это, простите, слово, есть такое слово в греческом языке кидус, которое обозначает забота, труд, родение. Так вот, противоположное этому слову кидус, акидус, ну, отрицательная частица а. Так вот, как раз-таки вот это акидос, это и есть то, что называется уныние. То, что мы переводим как уныние. Понимаете? То есть греческого, то, что мы переводим как уныние, в буквальном смысле означает полное расслабление, полный упадок, полная беспечность, полное нерадение. Просто не старание даже что-либо сделать. Абсолютная незабота, абсолютный нетруд. То есть в таком состоянии уныния человек уже даже не старается что-либо изменить в себе. Это очень жуткое, очень опасное состояние. Это вот та самая слабость в единственном числе, которая непростительна, потому что Господь нам может простить наши слабости. Он прощает наши слабости во множественном числе, но вот эта слабость, она преступна не потому, что Бог не в силах что-то простить, а потому что в таком состоянии человек, вот в этой слабости пребывающий, он не может по-настоящему покаяться. Он вообще не может что-либо сделать, изменить не только образ жизни, но и образ ума. Кстати говоря, это очень важный момент. Вы помните, мы как с вами говорили, что греческое слово «покаяние» – метаноя. Вот приставка «мета», да, «пере», «инус», «ум». Буквально метаноя или покаяние обозначает перемену ума. Так вот, в состоянии уныния душа безразлична и мертва ко всем переменам. А это невозможно даже для Бога. По простой причине, что человек – свободное существо. Макарий Великий, преподобный Макарий Великий, об этом говорил так. Промысел Божий деятелен, но он бездействен, если человек мертв. И вот в состоянии уныния человек действительно теряет внутренний стержень, остов, основу, на которой может что-то происходить с его духом, с его душой. Он весь как бы рассыпается, тает, погружается во мрак. Он уже не может, даже не хочет изменения, вот этого покаяния. Он просто себя хоронит. Если можно так сказать, что вот это состояние уныния – это состояние определенного духовного суицида. Вы знаете, что православная практика, христианская практика, достаточно жестко по отношению к самоубийствам. То есть к людям, которые наложили на себя люди. К людям, которые наложили на себя руки. Мы осуждаем на самом деле вот это все. И, кстати, надо сказать, что в самоубийствах христианская этика и практика религиозная осуждает не просто калечение человеческого организма, не просто пробитие пули в черепно-мозговой коробке или отравление организма ядом, нет. Физические увечья, безусловно, грех, но вот санкции касаются совершенно другого. В грехе самоубийства мы осуждаем самым строгим образом именно духовную часть суицида, духовную часть самоубийства. Когда человек не дал своей душе выйти из этого мрачного состояния уныния, он приговорил ее к концу, пригвоздил ее упрямым вот этим «нет» вместо борьбы во имя жизни. Именно поэтому уныние – это тоже определенный суицид, только духовный. Когда человек убивает себя, но продолжает при этом жить. Надо сразу сказать, что тут на самом деле нет никакой предрасположенности. Вот не надо говорить, что есть люди, которые просто изначально предрасположены к унынию, такие похондрик. Нет. Любой человек, который ведет неправильный образ жизни, может впасть в состояние уныния совершенно спокойно. Такого вечного неутешного нытья. Но вот иногда то, что с нами происходит, совершенно не является унынием. Я вот тут все-таки сделаю небольшую оговорку. Потому что не надо путать уныние с элементарной усталостью. Мы все устаем, силы на пределе. В конце концов, авитаминоз сейчас всех мучит, правильно? Информация давит на мозги, в душе потемки, напрягает постоянно необходимость что-то выбирать. И все это, безусловно, может вызвать легкую или тяжелую депрессию. Кроме того, вы знаете, ну, бывает депрессия просто рефлекторная. Ну, как реакция на стресс. Сгорел дом, да? Умер близкий, предал знакомый, кто-то нахамил в трамвае. И так далее и тому подобное. Вы приходите домой, совершенно разбитая корыта, как в той сказке. И безусловно, это состояние тяжелое, состояние депрессии. Но вот православные психологи говорят, что это совершенно не состояние уныния. Потому что вот это состояние такой усталости, такой вот грусти, эти состояния лечатся средствами психотерапии, народным способом или элементарным сном и отдыхом. Понимаете, в таких состояниях воля и решимость могут притупляться, но они не ломаются. Состояние уныния – это состояние ломки, полной ломки, как иголку жизни человеческой, его волевого стержня. Понимаете? Когда внутреннее существо человека мучительно томит его и страшно ноет. Когда жизнь, люди, собственно, судьба, бессмертие души своей безразличны. Вот тогда начинается уныние. Откровение Иоанна Богослова в 3 главе, в 1 стихе об этом хорошо пишет. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот оно, уныние. Человек в таком состоянии может даже физически умереть. Вам любой врач-хирург расскажет, что исход самой сложной операции зависит от волевого участия вне самого больного. Борется человек за жизнь, выживет в самых тяжелых ситуациях, в самых тяжелейших случаях. Не борется, умрет. Цепляется за жизнь, выкарабкается. Плюет, отходит, ничего не поможет. Никакие примочки, прививки. Наверное, вот самое страшное в состоянии уныния – это нежелание что-либо изменить. И когда человек не желает, чтобы изменить, вы знаете, ведь это уныние, оно распространяется не только на самого человека. Оно отравляет вообще все пространство вокруг него. Потому что человек в состоянии уныния, он на самом деле находится в состоянии вселенской злобы. Вот я попробую это тоже объяснить. Вот смотрите, человек, который не кается в грехах, это человек, который не получает прощения от любви, от Бога. Он не получает эту любовь ни от кого, даже от близких. Ему плохо, он в унынии, он сломался. Не имея любви, он перестает сам любить. Он обрекает себя быть наедине со своей слабостью, с этой поломкой, с этим суицидом. Когда в нем возникают какие-то чувства, этим чувствам нет выхода. Ни одному настроению, ни одному душевному движению. Все как бы скапливается в нем самом и начинает его томить. Потому что любой выход, любое завершение нашему чувству может быть вовне, в другом, в альтер-эго. Когда кто-то принимает и отвечает на него. А без этого вот прорыва чувств, эти чувства обращаются вспять и начинают мучить чувствующего. Человек начинает как бы сам себя грызть, сам с самим ссориться, как змея поглощает свой собственный хвост. И вот это же действительно невыносимая боль, от этой невыносимой нечеловеческой боли внутренней он становится злым, он становится раздражительным. Он обрекает себя на полное непонимание и отторжение даже самыми близкими людьми. Потому что те, безусловно, пытаются что-то сделать, но они ему не рады. Он злится на них, они его раздражают, они ему мешают. Он остается в конечном итоге один. Он совершенно не в состоянии понять, что с ним происходит. Более того, люди, которые вокруг него находятся, тоже не могут понять, что с ним происходит. Этому человеку в таком состоянии начинает казаться, что все его боли, все его одиночество, во всем этом виноваты все, кто его окружает, кроме него. Он считает, что он не понят никем. Кстати, в таком состоянии рождаются так называемые непонятые гении. что он единственный в своем роде такой, что он такой умирающий лебедь, что он такой или опытный скептик, такой туманный Альбион. Ему просто не повезло, а все остальные, которые его окружают, это просто гады, которые не понимают его, сволочи, которые травят его жизнь, которые мешают ему жить, которые не могут ему помочь и так далее. И такой человек, он озлобляется окончательно. Он становится сыном противления. И ни люди, ни Бог помочь ему не в силах. Ибо даже деятельный промысел Божий бездействен, когда человек мертв. Помните, в Апокалипсисе Господь говорит: «Ты не холод, не горячий». О, если бы ты был холод или горячий. Но нет, нет ничего более страшного, чем вот такая мертвая, безнадежная теплохладность. Когда рвется якорь надежды, корабль жизни действительно может потонуть. Кстати, по-гречески «якорь» и «надежда» — это одно и то же слово. «Анкира». «Анкира» переводится как «якорь», «анкира» переводится как «надежда». Это очень важно, чтобы этот якорь, чтобы эти цепи держали нас. Недаром, сказал великий Макарий, ад — это то самое состояние, когда человек перестает надеяться.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы, на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград».
Ну вот следующий грех – любоначалие. Наверное, очень много простых, таких смешных интерпретаций, связанных с этим словом. Последний из тех, что вот попал в мне в глаза, находился в каком-то серьезном учебнике по этике. Там, значит, было написано так: «Любоначалие – это любовь, что-либо начинать и не заканчивать». Вот, на самом деле, любоначалие – это желание быть начальником. Это грех против слов Христа: «Начальствующий между вами, да будет всем слугой». Собственно говоря, это грех против человеческого равенства. Это грех такого бессовестного карьеризма. В конечном счете, это даже, вот, если хотите, грех гордыни, такого тщеславия. Ну, человеку нравится руководить, нравится ему быть деспотом, нравится у кого-то унижать, как правило, слабых. Причем это действительно может проявляться не только на работе, и не столько даже на работе, как в семье. Знаете, сколько примеров вот таких вот маленьких семейных фюреров? Таких фюреров, которые порой свою внутреннюю состоятельность, свои комплексы вымещают на тех, кто их любит или от них зависит. Когда на работе или в какой-то серьезной такой среде, они не могут никак это выместить, потому что, извините, там могут поставить на место, а то и в глаз заехать. А вот в семье, ну, те люди, которые, как правило, зависят от тебя, а как же на них? На них же можно, куда же они денутся? Очень часто, кстати, такое отношение бывает между родителями и детьми. Так же, как и отношение между женой и мужем. Поражаюсь иногда, как человек может совершенно бесконтрольно и как даже вдохновенно обижать того, кто ему должен быть дорог. Это действительно страшно. Порой к тем, кто нас любит, с кем наша жизнь связана, мы относимся менее аккуратно и внимательно, чем даже с соседям по лестничной площадке. Грех любоначалия – это, наверное, есть грех забывчивости. Забывчивости, что ты, человек, такой же, как и все, и дни твои так же закончатся, и суд над тобой будет равным. Надо сказать, что грех любоначалия – это, ну, наверное, очень глупый грех, даже грех глупцов. Не надо ни в коем случае думать, что любой начальник властный тут же попадает под статью этого самого греха в религиозном уголовном кодексе православного христианина. Ни в коем случае. Нет. Люди, на самом деле, по-настоящему умные и мудрые, даже будучи начальствующими, не прельстятся этим и не перегнут палку. Какая-то власть, управление, определенная жесткость может быть и вне такого понятия, как грех любоначалия. Но вот когда человек действительно знает себе цену, когда он в каждый час, в каждый день своей жизни равен самому себе, когда гордыня положения его, его статуса, начальствования не кружит ему голову, когда ему нет нужды ничего никому доказывать, он совершенно спокойно может руководить и при этом внешне и внутренне быть на своем месте и не попадать под этот глупый, достаточно неприятный грех в любоначалие. А вот когда чувство реальности вместе с совестью теряются, когда человек выпадает из чувства реальности, когда он переоценивает себя, очень много о себе думает, переоценивают свое положение, место, даже сан, вот тогда и появляются такие семейные фюреры, такие религиозные гуру, политические деспоты или любоначальники.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Я напоминаю, что микрофон Игорь Петровский, и мы с вами сегодня продолжаем, и уже, судя по часам в нашей студии, заканчиваем разговор о понятиях, духовных понятиях молитвы Ефрема Сирина. Молитвы, которая будет звучать на протяжении всего Великого Поста, которого православных христиан будет вплоть до дня Светлого Христова Воскресения, который в этом году выпадает на 23 апреля. Мы с вами говорили, что молитва святого человека – это не просто его слова к Богу. Это в определенном смысле и откровение Бога самому человеку, откровение, которое рассказывает о том, как устроена духовная жизнь человека, какие там таятся опасности, какие там могут быть фальши, какие там могут быть капканы, где они расставлены и где его ждет засада. И какие существуют островки, к которым всегда можно приплыть, какие существуют цепи и якоря, которые всегда смогут удержать. Вот как раз-таки в молитвах, если внимательно читать, можно найти как раз-таки всю вот эту картину. Картину духовной жизни человека, картину добродетелей и пороков, греха и святости. Молитва Ефрема Сирина, человека, который жил более 1500 лет назад, самым глубоким образом, на мой взгляд, рассказывает о самых важных принципах духовной жизни, о грехах и добродетелях. Ну вот, сегодняшний наш эфир мы посвятили первой части этой молитвы, где говорится о грехах любоначалия, о грехе уныния, о грехе праздности. И последний грех – это грех празднословия. Вы помните, да? Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Молитва заканчивается прошением, чтобы Господь отженил от человека грех празднословия. И, наверное, оставшиеся минуты мы посвятим как раз-таки тому, что же такое празднословие. Вообще, празднословный человек – это человек, который занимается пустыми, вздорными речами. Праздность – это пустота. Знаете, даже сейчас вот осталось такое слово, женщина не праздна, да, то есть она беременна. А если она праздна, то есть она пуста, она не беременна, нету ребенка в ее чреве. Поэтому празднословие – это пустословие, это одно и то же, синоним. Это вздорные речи. Но вот ни в коем случае не нужно как бы путать этот грех с добродетелью общительности. Вообще с таким явлением, как общительный человек, разговорчивый. Вы знаете, у нас как-то очень часто принято человека веселого, общительного, такого на плюсе, много рассказывающего, считать празднословным или духовно недогоняющим. А вот такого молчуна, сурового, у которого бровушки сведены, такого конкретного, немногословного, который произносит пару звуков за все время общения, вот его, дескать, мы воспринимаем как мудреца, кладезь духовной тайны и познаний, только разрадывай. Так вот скажу, что общительность на самом деле необходима. Она не только помогает человеку делиться внешними впечатлениями, но и внутренне развиваться. Если вы девочке, подростку какой-нибудь скажете молчать, благословляется тебе молчать, поменьше общайся с ветреными подружками, то вот у меня гораздо меньше убеждения, что эта девочка станет духовно продвинутой. А вот куча комплексов годам к 20 ей гарантирована. Потому что общаясь, ребенок развивается. Общаясь, соприкасаясь с другими предметами, с другими обстоятельствами, с другими людьми, человек внутренне растет. Именно через язык, через жесты, через умение в самых различных ситуациях и перед самыми разными вопросами не струсить, не растеряться, не замкнуться. Вот через это как раз таки растет крепкий душевный мир человека. И именно на этой основе можно строить здоровую духовную жизнь. Обратили внимание, какое богатейшее наследие нам оставили святые отцы? Иоанн Златоуст. человек, который тома целые дошли до нас с 4 века, с конца 4 века. А ведь все эти слова он не писал в келье, он произносил их. Он был очень общительный человек. И вот не зря в монашеской практике благословляли на отшельничество, на такое молчальничество, затвор только после того, как монах проходил все общительные послушания. После того, как он много лет прожил в монастыре, в общежитии, где был и смех, и слезы, и шум, и тишина, друзья, приятели. После этого только его отправляли. Как говорит святитель Григорий Великий, среди круговорота внешних забот может внутри царить мирное спокойствие духа. Одна монашеская поговорка учит, что молчун на самом деле может быть страшнее, чем болтун. Один болтает, болтает, на сердце у него тишина, покой. Другой может молчать, а в груди, как в кипящем чайнике. Так вот, празднословие – это грех суетности и лжи. И духовная опасность празднословия сопряжена с рассеянностью в молитве. Ну, кроме того, празднословие – это еще, наверное, неумение слушать и слышать другого человека. Вы знаете, можно слышать голос и не слушать его хозяина. Можно слушать ушами, абсолютно не слышать сердцем. В празднословной суете и голос Божий может быть не услышан. В Откровении Иоанна Богослова Христос говорит о том, что Он стоит у двери каждого человека и стучит. Если кто услышит голос Его, отворит дверь, Он войдет к нему, и будут вечерять они вместе. Но ведь, понимаете, вот эту вечерю, то есть праздник, встречу Господь сотворит только с тем, кто услышит голос Его, и добровольно пустит в дом своего сердца. А значит, есть опасность того, что когда раздастся стук в дверь нашего сердца, нас может и не быть дома, и что голос Бога может быть заглушен посторонними шумами. Вот так празднословный человек и может за всю свою жизнь никого и не услышать. Ни себя, ни Бога, ни людей. Так что, как пел Андрей Макаревич, давайте все-таки с вами, даже в духовной жизни, в отношении с людьми, которые нас окружают, делать паузы в словах. Но я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был Игорь Петровский, и мы с вами увидимся через неделю, в следующий четверг.
Давайте делать паузу в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалась голова значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте сделать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на конец, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на конец, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих, и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь.